Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и по традиции, как всегда в это время, наша совместная программа «Радио «Вера», «Светлого радио» и музея исследовательского центра «Советский союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте.
С удовольствием представляем нашу гостью сегодня, эту часть «Светлого вечера», ближайший час. Здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами проведет Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент Сеченовского университета. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы поговорим сегодня о роли женщины в советской церкви, то есть в церкви советского периода, неверно, конечно, называть церковь советской, потому что совершенно очевидно, что в эту пору роль женщины как активной прихожанки, как храмовой сотрудницы очень возрастает сравнительно с периодом синодальным. И многие из нас, скорее всего, в свое время приходили в церковь или так или иначе переживали первые соприкосновения с нею именно благодаря тем женщинам, тогда уже очень пожилым, которые были рядом с нами. Это были наши тетушки, это были наши бабушки, прабабушки. Но практически у каждого из нас на жизненном пути вот встречалась такая церковная старушка. И вот я бы хотела процитировать отца Георгия Чистякова, который, говоря об атмосфере того времени, то есть он говорит о 70-х, 60-х годах, было в этой чудовищной душегубке что-то такое, из чего вырисовывались наши нравственные ориентиры. Чем или кем создавалась эта атмосфера? Я долго думал и в конце концов понял. Старушками. Именно старушки, почти исключительно вдовы и старые девы, потерявшие женихов и мужей в революцию или в ГУЛАГе, в коллективизацию или на войне. Всегда радостные и светящиеся тем радостным светом, который светит во тьме. Жили они среди нас, и мы их почти что не замечали. И вот сегодня мы хотим как-то восполнить. Вот
заметить.
Это, заметить, да. Да, правильно, Лёша. Надежда.
Да, спасибо большое. Мы, наверное, начнем с послевоенного периода, да, в истории церкви, потому что понятно, что история как бы значимого присутствия женщин в церкви в советскую эпоху, она, наверное, можно вести с эпохи революции, да?
Вот, собор.
Хотя, опять же, вот хотелось бы сразу же оговориться, что процесс феминизации религии, да, в глобальной, исторической, это процесс общемировой. И Россия здесь не была исключением. И если мы посмотрим с вами еще в синодальный период и на ситуацию перед революцией, мы увидим о том, что женщины-монашествующие, послушницы, насельницы женских обителей в 10 раз превышают количество насельников мужских монастырей. И вот это был такой важный потенциал. Женщины могли не принимать монашеского пострига до конца своей жизни, но они были активными насельницами этих обителей, которые были разбросаны по всей империи, которые все практически занимались активной социальной работой.
Квинтэссенция — это же, конечно, Марфо-Мариинская обитель Елизаветы Федоровны, когда женское служение, оно было отделено от монашеского, и это была отдельная церковная форма женского служения, непривычная, наверное, на тот момент все-таки для русской церкви, но очень привычная для Запада.
Тут сложно сказать, насколько она непривычная для русской церкви, поскольку уникальность женских обителей в синодальный период была в том, что они выполняли изначально ряд социальных функций и были несравненно более открыты миру, чем женские монастыри. Я всегда люблю говорить
чем
об опыте, чем более открыты миру и вообще социально ориентированы. При каждой женской обители обязательно было несколько социальных проектов. аптеки, богадельни, школы для местного населения. И самое главное, что само по себе вот, появление женских обителей было некоторым социальным процессом. Туда шли женщины, оказывающиеся в условиях урбанизации, вообще разрушения сельской жизни привычной, не удел. В селе одинокая женщина не могла существовать. И, по сути дела, женские обители, женское монашество, хотя я беру это понятие в кавычки, поскольку, повторяю, они не были монахинями в полноценном плане, это был как бы, да, такой социальный лифт для возможной социальной мобильности. И я всегда люблю сравнивать опыт Елизаветы Федоровны, не считать его чуждым российской реальности и вообще и обсуждать, насколько он был, собственно, таким, скажем так, западным проектом.
Он не чуждый, он непривычный, наверное, нет?
Сравнивая, например, с проектом Екатерины Ефимовской. Игуменья, основательница Лестинского монастыря, это тогда была Седлецкая губерния, это сейчас Польша, у нее был огромный монастырь, обитель, опять же, монастырь говорит не очень корректно, у нее, и она предлагала свой как раз монастырь превратить в обитель диаконис. Она считала, что там нужно создать институт для диаконис, и именно женщин ориентировать на активную работу в сфере образования, социального служения и базовых навыков оказания медицинской помощи через христианизацию, то есть именно через воцерковление и через предание таким разным, как бы мы сегодня сказали, отраслям социальной работы, именно христианского смысла, да, о христианизации социальной работы. И, собственно, она одновременно и параллельно с Елизаветой Федоровной подавала проект в 906 году в Синод о необходимости восстановления Института диаконис. Насколько дамы были близки и знакомы друг с другом, и насколько их деятельность была взаимосвязана сегодня, мы пока не можем следов установить, но то, что история про диаконис, она шла
то есть что-то такое
из запроса.
Было.
Да,
да.
Шла
мы, возможно, сейчас
практики.
Употребляем не очень понятное для части наших слушателей слово «диаконисы». Давайте попробуем его все-таки расшифровать для тех людей, которые плохо себе представляют ситуацию в древней церкви с разными формами служения внутри нее.
Как раз в Российской империи было опубликовано несколько исследований, посвященных диаконисам Древней Церкви. Это был и был консенсус о том, что это был полноценный церковный чин, в который рукополагались женщины. Это было полноценное рукоположение старше 40 лет и с пожизненными обетами и так далее. Но было также установлено, что был институт диаконис, сестер, которые не проходили позднего посвящения, и считалось, что они могли быть возможно, временными, но это был вопрос дискуссионный.
Но и это как раз и по деканами в современной церкви, которые могут проходить хиротесию, а могут ее не проходить, но, тем не менее, все атрибуты, они и по диаконского достоинства
имеют. А в чем заключалась функция диаконисы? В древней церкви.
Это поскольку, вот, как бы, скажем так, знания в XIX веке об этом и знания на конец XX, конечно, уж тем более в XXI, у нас сильно отличаются. Дело в том, что огромная работа уже была проведена исследователями-византинистами, специалистами в области канонического права на протяжении XX века. И, собственно, то обилие и разнообразие функций диаконис удалось благодаря анализу и привлечению новых древних рукописей и Ближнего Востока, всяких раннехристианских. Спектр их деятельности был очень широк, оно не ограничивалось, как обычно пишут, оглашением и помощью крещаемым женщинам. Это был очень широкий круг социальной и образовательной работы, который в зависимости от нужд, собственно, общины ими практиковался. Важно в то, наверное, что для древней церкви включенность женщин в взаимоотношения церковных институтов и общества, и их служение в общине было совершенно нормальным, привычным и таким как бы непременным, что ли, атрибутом. А в начале XX века в чем была проблема? Да, был институт как бы внутри церкви, о чем велся спор. Был институт женского монашества. Вы знаете, что в синодальный период были серьезные ограничения возрастные, например, на возможности принятия пострига.
Да, это так.
Во-вторых, да, собственно, монашество предполагает уход от мира и личную заботу о личном спасении и аскезу. Тогда как, собственно, женщины, и особенно молодые трудоспособные женщины в обителях, занимались в первую очередь служением, направленным вовне, служением милосердия в разных самых разных его формах, и благотворительности, и так далее. Как институционализовать эту форму? Предложили чин диаконис. И тут начинается дискуссия, которую бы я назвала между практиками и теоретиками. Специалисты по каноническому праву говорили, можно, и мы можем возрождать древний институт диаконис. Тогда с полноценным рукоположением, с пожизненными обетами, и, значит, в том числе с возрастным цензом. Тогда как обители, практикующие, например, вот уже упоминавшаяся Марфа Мариинская, в ней была совсем другая ситуация. Самыми активными там были молодые девушки. И они, собственно, и наиболее эффективные рабочие силы, и образовывать как раз можно их. Потому что еще было как бы такое противостояние с традиционным женским монашеством, которое было вот малообразованное, говорило, что это сельские жители, а диаконисы должны быть образованными, и, наверное, лучше давать образование молодым, да? И в таком случае ограничивать их перспективы дальнейшие, да, там, и в замужестве, или ухода и продолжения жизни вне обители в миру, равно как и вопрос, а можно ли и нужно ли над ними совершать полноценное рукоположение, он был дискуссионный. Споры велись как раз об этом в начале века. И, собственно, революция, да, роковым образом прервала все эти обсуждения. Доклады были подготовлены, собор много что изменил, что-то успел принять, по крайней мере, артикулировал множество женских вопросов. И можно было бы сказать, что, да, наверное, революция обрубила в какой-то степени эту историю институционализации женского служения.
Ну да, то есть тут уже не до жиру быть бы живу.
Но как раз ведь именно вот в этом живу и проявляется такая, ну, не то чтобы ирония, но, может быть, некоторый парадокс. А собор не успевает и принять доклад о возрождении чина диаконис. Но на практике диаконисы возникают и продолжают существовать, то есть их институт оказывается в условиях преследования еще более востребованным. Пускай не было единого чина рукоположения, пускай
Было устава никакого, да, но на практике.
Потому что изначально на собор приходили, ведь было несколько моделей. Мы говорили, была модель диаконисы как обители, была модель диаконисы приходские. Была модель еще давным-давно предложенная Макарием Глухарем диаконисы в миссии. На практике мы видим, что, по крайней мере, история с приходскими диаконисами, она на практике была реализована.
Ну вот, собственно говоря, те самые бабушки-алтарницы, которых многие еще из нас застали и помнят, они и есть, в общем-то, диаконисы.
Да, но вот еще до войны, если посмотреть, пока они не были бабушками, мы увидим фотографии московских общин, где есть женщины в белых апостольниках, и у Мечева, и еще у Медведева, по-моему, Романа Дарья. Медведева. Если вы внимательно присмотритесь к фотографиям, есть женщины, которые именно своей одежды выделяются из общинников.
И это 30-е годы.
Да.
И белый апостольник – это вот примет такого диаконистского служения.
Ну, на мой взгляд, да. Мы не найдем пока с вами письменных свидетельств о том, как сама община их называла. Но то, что в реальности были женщины, не фактически несшие вот это диаконическое служение, это даже вот визуально мы можем реконструировать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня у нас в гостях Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и ВИРАН. И мы говорим о женщинах в церкви в советское время. Ну, мы хотели, конечно, сконцентрироваться на времени военном-послевоенном, в первую очередь даже послевоенном.
Но без 20-х, 30-х.
Без 20-х, 30-х здесь никуда. И мы уже уже в наших программах часто делаем эти экскурсы, поскольку, чтобы понять, как это развивалось после войны, надо понять, как это зарождалось или, по крайней мере, восстанавливалось в церкви. Разное совершенно, не только женское служение, но и многие аспекты церковной жизни, о которых мы говорим, да, они, конечно же, должны быть прослежены и в более раннем времени.
Ну вот мы сейчас говорили о фактических диакониссах, да, которые существовали в, ну, я думаю, что во многих приходах, да, вот, но еще ведь надо не забывать о том, что именно женщины были хранительницами церковной традиции в тех местах, где храмы были закрыты, где храмов просто не существовало. Это могли быть часто монахини закрытых монастырей, которые жили какими-то своими тайными общинами. Это могли быть вообще не монахини. Их там называли, правда, монашками их называли или черницами, но они под своим крылом как бы держали такую вот нить человеческой жизни. Да? Если рождался ребенок, они его крестили, они провожали в последний путь покойников, они читали по покойникам псалтирь, они наблюдали все праздники, все очень важные для, особенно для деревни, родительские дни. Вот, и
на это продолжалось долго и кое-где продолжается по сей день.
И да, и, ну вот это в особенности было важно, например, для Зауралья, для Сибири, где храмы оставались практически только в областных центрах, там их было мало. Надежда,
сейчас, прости, пожалуйста, я сразу вспомнил, нынешний мурманский митрополит, еще в бытность епископом, приходя сюда, рассказывал, когда, опять же, он много лет служил на флоте, а потом как раз пришел в церковь, стал священником и был благочинным на Кольском, где-то на Кольском, и вот у него была своеобразная конкуренция. То есть он ее не воспринимал как конкуренцию. Возможно, и женщина, которая исполняла, она помнила последнего священника. Этот последний священник перед арестом ей передал все свои книги. Минеи передал, ну, в общем, чтобы проще, корпус богослужебных книг и какие-то записки, дневники. Вот она это все берегла и, конечно же, совершала частные требы по домам на протяжении многих-многих лет, с конца 30-х до середины 90-х. И вот она очень долго к этому отцу Митрофану, который тогда был еще тоже простым священником, причем только что вот недавно воцерковившимся морским офицером, очень долго присматривалась, прежде чем перед смертью ему все отдать.
Ну, конечно, надо еще проверить, надежный ли это человек. И действительно, ведь миряне, и из отчетов уполномоченных видно, что очень много женщин среди них совершали фактически богослужение, да, то есть, ну, мирянским чином, естественно, но все необходимые тексты читались, и так или иначе вот этот вот церковный ритм был соблюден. Вот как бы мы обозначили это служение?
Да, ну насколько он соблюдался, это, да, как раз тоже вопрос, который требует исследования. Вообще надо сказать, что здесь парадоксальным образом история, женская история в сохранении религиозности, она по-прежнему мало написана. И самые яркие, конечно, реконструкции возможны только на микросюжетах, вот типа того, как нам сейчас рассказали. Я знаю, что в ПСТГУ есть семинар у Елены Сергеевой, который называется «Сельские святыни». Там как раз собираются исследователи, которые реконструируют локальные истории и вытаскивают вот эти свидетельства и многообразие практик. Что сохранялось, да? Что оставалось важным, а что редуцировалось в условиях прекращения нормальной религиозной жизни? Конечно, когда я начинала с примеров про московские общины, которые сохранялись, это история как бы первого этапа, когда революция ставит людей перед выбором. Когда раньше все были вроде бы православные, да, всех там государственные религии, а тут человек выбирает, каким он будет православным, когда он понимает, что его вера — это его личный выбор, да, и в условиях наличия священников и институциональных общин – это одна история. Следующий этап начинается с эпохи коллективизации. Вот то, что вы говорите, да, массовое ведь закрытие храмов, оно как раз в России совпадает с коллективизацией.
И разгон монастырей. Окончательный.
Разгон монастырей пораньше, да.
Но они там существовали как коммуны, сельскохозяйственные, да, общины,
формы,
то есть так или иначе.
И женщинам теплилось. Как раз в чем-то было легче выживать. А как раз, когда начинается еще коллективизация, это же массовые депортации населения. Параллельно закрытием церквей их вывозят, да, и это нарушение привычных социальных связей, ломка традиций. Вот эта полная ломка привычного уклада, конечно, для основной массы российского населения, это период коллективизация. Вот. И тогда как раз и вырабатываются, и появляются те, если говорить терминологией Вебера, да, виртуозы, которые перенимают какие-то вот минимальные формы для того, чтобы какие-то что-то сохранить, что-то транслировать.
И сохраниться самому в этом.
Вот вы сказали всё. Требы, да, некоторые называют их понятием обряда жизненного цикла, да, что
да,
сохраняется.
Да, да.
Вот, сохраняется как раз по необходимости запрос на крещение. И здесь история про то, что женщины крестят. Опять, да, тут уже вопрос культурологам. Традиция крещения женщинами, она была известна у старообрядцев, да, то есть это не то, чтобы новая практика в русской культуре, но здесь в условиях дефицита институционального уничтожения институции, да, вот, что остается необходимым для людей, в чем как бы редукция, да, их религиозных запросов. Это крещение, ну и, понятно, наиболее практика, сохранявшаяся дольше всего, это проводы, да, в последний путь.
Чтение псалтири, своеобразное отпевание.
Да, да, оно отпеванием в разных формах было. Самое главное — чтение псалтири. И те самые чернички, которых вы упомянули, и, собственно, и до сих пор, где сохраняется село, где сохраняется сельская жизнь, часто присутствуют вот эти старушки, которые умеют еще читать псалтирь, и вот эта практика продолжается.
Это в Подмосковье можно еще встретить, вот, я не знаю, окончательно это уже изжилось или нет, в Гуслицах, это такой уникальный же район на востоке Подмосковья, где рядом с Орехово-Зуево, где такое компактное место проживания старообрядцев, единоверцев, и там как раз в условиях отсутствия именно старообрядческого духовенства и даже единоверческого, и даже уже когда открывали новообрядные приходы в 90-е годы, ведь эти бабушки не шли туда, и они продолжали также читать псалтирь для своих, они точно так же продолжали выполнять все функции, о которых вы сейчас говорили, для своих единоверцев.
Да, есть исследование Ксении Сергазиной как раз по Фрязино.
Вот,
да, да.
Буквально на прошлой неделе с ней об этом и говорили, и с Петром Чистяковым.
А, ну, отлично. Вот, что это оказалось самым живущим, самым долговечным и самым востребованным, да, самой востребованной практикой. Понятно, что гораздо сложнее стоял вопрос передачи еще какой-либо, да, религиозной традиции в плане обучения религии и так далее. И здесь как раз, мне кажется, важная фигура, которую ПСТГУ когда-то вот сделал достаточно известной, и они провели ее канонизацию Параскевы Матиешиной, потому что она была рукоположена в диаконисы из Инокинь именно по запросу подмосковных крестьян в 20-е годы для того, чтобы она обучала их детей закону Божьему. Ведь главный конфликт, да, первый декрет советской власти, он отделял церковь от государства и школу от церкви. И для меня поразительно было из сегодняшней перспективы то, что все дела московские и подмосковных приходов 20-х годов наполнены массовыми прошениями, запросами на то, чтобы их детям велось так или иначе преподавание религии. Это просили или священника, или вот, как мы видим, была диакониса, которая до репрессий в нее, там, в ее адрес 30-е годы, она так или иначе преподавала. Но, тем не менее, 20-е годы населению было очевидно, что религиозные знания нужно преподавать, систематически давать, и именно в этом залог продолжения. Потом...
А семья не чувствовала себя как бы в силах сделать это самостоятельно.
Вы знаете, я думаю, что это очень сложный дискуссионный вопрос, и, наверное, это вопрос о передаче, для отдельной передачи, про то, кто, как, почему и какую религию может транслировать в семьях, и что может преподавать.
Ну, да.
Да, это, да,
мой многолетний опыт преподавания преподавание в воскресной школе как раз показывает такие, ну, да, очень комплекс вопросов с этим возникающим. Конечно, семья – малая церковь, но тогда, когда сами родители имеют и теоретические навыки, и собственные навыки повседневного проживания своей религиозности, да, а насколько, в общем, условиях
я немного
ломки.
О другом хотел спросить, про диаконис. Мы читаем, что есть прецеденты поставления рукоположения даже, возможно, в диаконисы в советские годы. Вот то, что вы говорите про Проскеву Матиешину, еще несколько примеров, два, по-моему, да, из Уфимской епархии. Написано «по древнему чину». А кто этот древний чин сохранил и кто этот древний чин где-то нашел?
Знаете, в начале 20 века все время ссылались на публикацию Гаара, которую Порфирий Успенский осуществил. И он никого смущения не вводил, и он тогда был один. Сейчас, насколько я знаю, греки нашли несколько рукоположений. Тогда
нашли.
Все говорят про Гаара, все канонисты, и для них нет никаких сомнений.
Это как с литургией апостола Иакова, которая нам тоже очень красивая, очень нужная, мне кажется, сейчас литургия, но нам тут надо разделять, что нам ее тоже постоянно преподносят как древнюю литургию, но это современными литургистами сильно реконструированный чин. То есть это такой образ, как она могла выглядеть. Вот тут, видимо, возможно, в практиках 20-х годов было тоже что-то такое реконструированное.
Я совершенно не... Ну, да, хотя я думаю, что скорее редуцированное. И
да,
здесь вопрос,
наверное,
да, насколько, да, насколько действительно сам чин в этих условиях вот поставления был ключевым, насколько,
и так, что это важно,
насколько вокруг него все крутилось.
Безусловно.
Вот здесь просто есть несколько этапов, мне кажется, смены генераций в церквах. И вот одна генерация, и это история про город, или преобразованных традиционных монахинь из общин 20-30-х, и новый этап начинается в период войны, потому что сменяются те, кто оказываются в церкви, да, несколько процессов накладываются друг на друга и оказывает мощный отпечаток. Ну, во-первых, стихийное открытие церквей во время оккупации – и стихийный приход просто, да, возвращение населения в церковь, уже утратившего за там 10-15 лет антирелигиозной борьбы какой-то опыт соприкосновения с религией, это уже другие люди. Вот. И среди которых самая образованная часть уже теряется, растворяется, она в значительной части была репрессирована. И легализация религиозной жизни, которую мы, собственно, и фиксируем, вы упоминали уполномоченного, и как раз почему важная история, важный период войны. Помимо того, что происходит частичная легализация религиозной жизни, она связана с массовым присоединением, во-первых, новых территорий, на которых очень активная религиозная жизнь, это то, что мы называем Западная Украина, Западная Беларусь, Прибалтика и часть Молдавии, создается институт, который, по сути дела, фиксирует то, что религия институционально теперь в Советском Союзе существует. Вот этот институт Совета по делам Русской Православной Церкви, Совет по делам религиозных культов и их уполномоченные на местах. И это принципиально, конечно, новый этап в жизни, религиозной жизни Советского Союза. И мы все, исследователи, оказываемся в большой зависимости от тех материалов, которые этими уполномоченными были созданы, вплоть до того, что даже, да, появилось такое модное слово «болезнь фонда уполномоченного»,
да, да,
потому что они как раз становятся, исследователи оказываются в ловушке презентации советскими атеистическими чиновниками того типа религиозности, как они его себе представляют и презентуют вышестоящим
это
инстанциям.
Можно понять, потому что материал очень колоритный.
Да, но колоритный с точки зрения советского атеиста, причем часто или сотрудника органов госбезопасности, позднее, в 60-е, это преимущественно уже из партийных, да, инстанций, это накладывает принципиальный отпечаток, потому что ведомственные документы диктуют свои задачи,
ну,
как бы, да, и формы изложения. Об этом, да, очень хорошо писал антрополог Соня Люрман, о чем можно, да, и что нельзя прочитать, и каким языком и понятиями описывать оказывается религиозная жизнь, существование которой материалистическими атеистами не признается. И вот здесь это такая, да, ловушка.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. И сегодня, как всегда, по четвергам она совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Тлаконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Здесь, в этой студии, через минуту мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».